Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу.
Радио «Свобода», новости.
В Копенгагене проходит голосование по кандидатурам на хозяина Олимпиады 2016 года. В Новосибирске суд рассматривает дело художника Артема Лоскутова. По израильскому телевидению были показаны кадры с солдатом Гиладом Шалитом, которого удерживают палестинцы. Число городов-претендентов на право принять летние Олимпийские игры 2016 года сократилось до двух. Это бразильский Рио-де-Жанейро и испанский Мадрид. В первых раундах голосования в столице Олимпиады 2016 года на сессии о столице Олимпиады 2016 года на сессии Международного олимпийского комитета в Копенгагене меньше всего голосов получил американский Чикаго. Во втором раунде японский Токио. Эти города выбыли из числа претендентов. Победитель голосования станет известен в ближайшие часы. На индонезийском острове Суматра, пострадавшим от мощного землетрясения, продолжается спасательная операция. Под завалами разрушенных зданий остается множество людей. По последним официальным данным, число погибших превысило 1100. В пятницу власти Индонезии обратились к международному сообществу с призывом о помощи. Необходимо в первую очередь современное оборудование для поисковых работ. На этой неделе на Суматре произошли два землетрясения. Магнитуда подземных толчков в среду составила 7,6. Об этой теме сразу после выпуска новостей. Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Лоскутов – один из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Павел Куравский.
Напомним, Лоскутова задержали 15 мая этого года сотрудники Центра Э по борьбе с экстремизмом Новосибирского областного ГУВД. Без малого месяца Артем тогда провел в СИЗО и был выпущен под подписку о невыезде. Лоскутову предъявлено обвинение незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере. Художнику грозят 3 года лишения свободы. Адвокат подсудимого Валентин Демиденко в суде напомнил, что в ходе предварительного расследования дело несколько раз возвращалось. Были проблемы по поиску данных, характеризующих подсудимого. Выяснилось, что понятые имеют за плечами не менее 10 уголовных приговоров. В ходе предварительного слушания дела 15 сентября защита подала ходатайство о многочисленных нарушениях. Ходатайство было отклонено. Сам Лоскутов и его защита утверждают, что наркотики ему подбросили в момент задержания. Следующее заседание суда назначено на 7 октября. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Президент компании «Интека» и супруга мэра Москвы Елена Батурина подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации в отношении Бориса Немцова. В начале сентября сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов представил доклад «Лужков. Итоги», в котором содержится резкая критика деятельности Юрия Лужкова на посту столичного мэра. В частности, говорится о лоббировании интересов компании «Интека» московскими властями. Отчет о пресс-конференции Юрия Лужкова и интервью с Борисом Немцовым через 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске у здания областного правительства прошел пикет работников Байкальского целлюлозобумажного комбината с требованием погасить долги по зарплате и решить вопрос трудоустройства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции приняли участие около 30 человек. Они держали плакаты «Не лишайте нас будущего, мы хотим жить и работать в Байкальске». Год назад градообразующее предприятие было остановлено по требованию Минприроды России. Долги по зарплате превышают 2 миллиона рублей, более 1000 человек числятся безработными, говорит один из лидеров областного профсоюзного объединения Валерий Лукин.
Профсоюзы в течение продолжительного времени настаивают на принятии программы по созданию дополнительных рабочих мест, высокоэффективных. К сожалению, такой программы до сих пор нет,
заявил представитель профсоюзов. Илья Герасименко признан негодным к службе в армии. Юноша пострадал в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в московском супермаркете. Как сообщил Интерфаксу адвокат Герасименко, Игорь Трюнов. В военкомате отказались от повторного освидетельствования и признали, что с такими травмами в армии он служить не может. В результате ранения Илье Герасименко установлен имплантант челюсти, а между сердцем и легким до сих пор находится неизвлеченная пуля. Ранее сообщалось, что если Герасименко сегодня не явится на экспертизу, это будет расценено как уклонение от службы в армии. По факту боестолкновения, произошедшем в пятницу в городе Прохладном Кабардино-Балкарской республики, возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В Следственном комитете при прокуратуре России подтвердили, что в частном домовладении, где забаррикадировались бандиты, после спецоперации обнаружены тела трех боевиков. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске пресс-конференцию для представителей российских региональных средств массовой информации. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Говоря о закончившихся недавно белорусско-российских совместных учениях «Запад-2009», Александр Лукашенко заявил, что они показали, с кем Беларусь. Если бы Беларусь разошлась с Россией в такой самой чувствительной сфере, как военное сотрудничество, то мы бы эти учения в таком плане не провели, подчеркнул Лукашенко.
И только идиот после этого может сказать, что Лукашенко повернул Запад, еще куда-то там повернул и так далее, и кинул Россию.
Белорусский президент также сообщил, что Минск закончил процедуру подписания всех документов по АДКБ. Отвечая на вопрос о возможном признании Абхазии и Южной Осетии, Лукашенко заявил, что Россия сама виновата в том, что Беларусь до сих пор не признала независимость этих республик. Кому-то в России очень хотелось или нас наклонить побыстрее, или, может быть, вообще не хотелось, чтобы мы признавали эти республики, заявил белорусский президент. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
И в заключение о главной новости. В Копенгагене проходит голосование по кандидатурам столицы Олимпиады 2016.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Природная катастрофа в Индонезии на островах Самоа. Почему жертвами стихийных бедствий ежегодно становятся тысячи людей? Юрий Лужков сражается с противниками на всех фронтах. В чем причина удивительного политического долголетия мэра Москвы? В Ирландии проходит повторный референдум о Лиссабонском договоре. Каким образом решится судьба Европейской Конституции? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 2 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На индонезийском острове Суматра, пострадавшем от мощного землетрясения, продолжается спасательная операция. Под завалами разрушенных зданий остается множество людей. Число погибших превысило 1100. В пятницу власти Индонезии обратились к международному сообществу с призывом о помощи. Необходимо в первую очередь современное оборудование для поисковых работ. И несколько стран уже оказывают Индонезии такую помощь. Еще одно мощное стихийное бедствие тоже в южных районах Тихого океана. Это волна цунами на островах Самоа. Почему почти ежегодно в этих районах от стихийных бедствий гибнут тысячи людей? У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Число погибших в результате двух мощных землетрясений в западной части острова Суматра в Индонезии, по подтвержденным данным международных организаций, превышает 1100 человек, и цифры эти постоянно растут. Пропавшими без вести числятся многие тысячи. Магнитуда первого, самого сильного землетрясения, составила 7,9. Сильнее всего разрушен город Паданг. Президент страны Сусила Бамбанг Юдхайона, говоря о подсчетах всех погибших, раненых, пропавших без вести и потерявших жилье, призвал сограждан готовиться к самому худшему. Власти Индонезии заявляют, что масштабы катастрофы таковы, что собственными силами страна ликвидировать их не сможет. Многие государства уже заявили о готовности помочь. Президент США Барак Обама, который в детстве с 6 до 10 лет жил в индонезийской столице Джакарте, сказал: «Нас очень глубоко затронули страдания и гибель людей в результате недавнего катастрофического землетрясения на Западной Суматре. Представители моей администрации вошли в контакт с правительством Индонезии, чтобы четко подтвердить решимость Соединенных Штатов прийти им на помощь в этот час испытаний. И я дал им указание координировать свои действия с руководителями продолжающейся там поисково-спасательной операции и оказывать поддержку в проведении восстановительных работ». Россия направила на Суматру самолет с 35 сотрудниками знаменитого отряда «Центроспас» и аэромобильный госпиталь. Помощь оказывают также Великобритания, Сингапур, Япония и Австралия. Индонезия считается одной из самых сейсмически опасных стран мира. Она находится на дуге так называемого Тихоокеанского огненного кольца, гигантского тектонического разлома. Ежегодно сейсмологи регистрируют в Индонезии около 7000 землетрясений и извержений вулканов. Одна из самых крупных в мировой истории природных катастроф произошла в Индонезии 26 августа 1883 года. Извержение вулкана Кракатау и гигантское цунами. Тогда погибли свыше 36 тысяч человек. За последние годы катастрофические землетрясения случались в Индонезии в 1992 году. Тогда цунами с высотой волн до 26 метров погубило 2200 человек. В 95-м, 96-м, 97-м и 98-м годах. 26 декабря 2004 года произошло наиболее страшное землетрясение за последние 40 лет. В Индийском океане возле острова Суматра были зафиксированы подземные толчки самой сильной магнитудой 8,9. Число погибших в мире от возникшей гигантской волны составило не менее 225 тысяч человек. В самой Индонезии погибли более 166 тысяч, в том числе сотни западных туристов. В 2005 и 2006 годах в результате землетрясений в Индонезии погибли 1300 человек и более 6 тысяч человек, соответственно. Пока неизвестно, сколько иностранных граждан погибло в результате землетрясения в Индонезии и есть ли среди них россияне. Сообщается о пропаже без вести довольно значительного числа австралийцев. Сентябрь и октябрь традиционно считаются высоким туристическим сезоном, как в Индонезии, так и на Тихоокеанских островах Самоа, еще одном регионе, также на днях пострадавшим от природной катастрофы. Группа тропических островов Самоа, населенных полинезийцами, делится на независимое государство Самоа, которое раньше называли Западным Самоа, и Американское или Восточное Самоа, территорию с особым статусом в составе США. Эти острова также находятся в том самом Тихоокеанском огненном кольце. 30 сентября здесь в океане произошел подземный толчок магнитудой 8,3, вызвавший цунами высотой до 9 метров, которое полностью уничтожило несколько прибрежных населенных пунктов и курортных поселков. Вчера ночью произошло еще одно землетрясение силой 5,5. Президент США Барак Обама, выступая перед журналистами, говорил не только о помощи Индонезии, но и о Самоа. Я уже разговаривал с губернатором и с представителями американского Самоа. Власти Соединенных Штатов обязательно продолжат оказывать всестороннюю помощь пострадавшим районам. Кроме того, я также дал указание Государственному департаменту обеспечить по дипломатической линии всю необходимую поддержку, чтобы помочь в восстановлении Самоа. Число жертв на всех островах превышает 150. Кроме того, в списках сотен пропавших без вести более 200 граждан Новой Зеландии, которые традиционно проводят на Западном Самоа отпуска, так как раньше страна была новозеландской подопечной территорией. Новая Зеландия уже отправила в район бедствия несколько самолетов, чтобы помочь в поисках людей, смытых в океан гигантскими волнами, а также доставивших сюда врачей и спасателей. До сих пор Самоа во всем мире традиционно считались местом престижного и спокойного пляжного отдыха и одним из самых привлекательных районов для подводного плавания. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 2 октября. Мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, предприниматель Елена Батурина, заявили о том, что обратились в суд с исками о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. Ответчик по этим искам – политик Борис Немцов. Причина – опубликованный Немцову критический доклад «Лужков. Итоги», который мэр Москвы назвал абсолютно лживым. Немцов готов встретиться с представителями мэра в суде и рассказать, как он считает, много интересного о деятельности столичного градоначальника и его супруги. Лужков на пресс-конференции в Москве сегодня заявил, что выиграет суд по этому иску, а полученную компенсацию направит на благотворительные цели. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Пресс-конференция Юрия Лужкова прошла с размахом. На пятом этаже издательского дома «Московский комсомолец» собрались десятки пишущих и снимающих журналистов, летающие камеры над головами корреспондентов, груда микрофонов на столе и эфир в режиме прямой трансляции, но с пятиминутной задержкой по телеканалу ТВ-центр. Многочисленная охрана и свита также присутствовали в зале. За полчаса до начала встречи с градоначальником милиция и эвакуаторы расчистили пятачок у входа в здание редакции на улице Костикова. Брифинг с актуальным названием «Выход из кризиса. Не ждать, а действовать» начался с небольшой задержкой. Справа от Юрия Лужкова сел его вечный пресс-секретарь Сергей Цой, слева главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Мэр Лужков находился в хорошем настроении и готов был говорить на любые темы. И один из первых вопросов коснулся скандального доклада Бориса Немцова «Лужков. Итоги», где бывший вице-премьер российского правительства подробно рассказал о столичной коррупции, о происхождении миллиардов супруги мэра Елены Батуриной, о завышенных сметах на дорожное строительство и так далее. Юрий Лужков, конечно же, читавший эту брошюру Немцова, отреагировал эмоционально.
Первое. То, что изложено в этой брошюре Немцова, сплошная ложь. И я подал в суд на защиту чести и достоинства против Бориса Немцова. Я убежден, что все те якобы факты, да, которые там изложены, это лживые утверждения, лживые постулаты. И я убежден, что в судебном процессе я снова получу сатисфакцию и от господина Немцова те деньги, которые я вкладываю в свою подшефную школу в Калужской области, в деревне Романово. Материалы по иску я уже направил практически по всем тем постулатам, которые изложены в этой самой так называемой брошюре, обличающей.
Бориса Немцова только обрадовала эта перспектива встретиться с представителями мэра в суде, где он готов предоставить все доказательства, подтверждающие его правоту.
Я считаю, что это замечательная возможность в открытом и публичном режиме рассказать о коррупционной деятельности Лужкова и Батурина, которая привела к тому, что Батурина стала самой богатой женщиной России и попала с миллиардным состоянием в список Forbes. У нас есть неопровержимые доказательства подобного рода деятельности, подписанные Лужковым постановление в пользу компании Intech, которые радикально повысили капитализацию ее бизнеса и позволили ей стать миллиардершей в долларах. Да, это постановление, подписанное Лужковым в пользу Батурина. Мы без этих постановлений не написали бы доклад. Неужели непонятно?
В то же время Борис Немцов признает, что в судах первой инстанции победить мэра будет сложно, но он рассчитывает на длительную борьбу.
Действительно, я не знаю ни одного случая, чтобы Лужков и Батурина в московских судах что-то проиграли. Мы отчетливо понимаем, что говорить об объективном разбирательстве было бы наивно. Мы, естественно, готовы двигаться по всем инстанциям. Дело настолько очевидное, настолько скандальное, настолько коррупционное, что Юрий Михайлович от этого не отвертеться. Он, видимо, неадекватно воспринимает реальность. Ему кажется, что коль скоро он 17 лет управляет Москвой, то ему можно все. Это не так.
Юрий Лужков сравнил эту атаку оппонентов с той критикой, которая раздавалась в его адрес 10 лет назад, когда он в тандеме с тогдашним политическим тяжеловесом Евгением Примаковым боролись за высшие посты в Кремле и в Белом доме.
В 99-м году на меня навалилась с клеветой вся государственная машина. Я выиграл все суды по клевете господина Доренко и многих-многих других, которых господин Березовский, тогда он пользовался государственными возможностями, организовывал против Лужкова. Сейчас государство не участвует. Это правое, которым очень не нравится Лужков, его деятельность, его результаты, решили устроить вот такую, я бы сказал, очень некрасивую и очень лживую кампанию против меня. Я выиграл суд. Я убежден в этом, потому что я прав.
Сегодня и супруга мэра, президент компании «Интека» Елена Батурина, также подала иск в суд в отношении Бориса Немцова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Реакция Юрия Лужкова на критику со стороны оппонента вполне предсказуемая, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев. Градоначальник явно уверенно себя чувствует на юридическом поле, однако эта ситуация не лишена зрелища, считает Кынев.
За этим будет интересно наблюдать и журналистам, и общественности. Появился доклад «Лужков. Итоги». Изначально Немцов выразил большую надежду, что Лужков подаст на него в суд. И дождался таки этого. То есть такое ощущение, что власти Москвы за целый ряд лет полного доминирования в городе настолько отвыкли от нормальной политической конкурентной борьбы, что вообще не воспринимают свои действия как элемент публичной политики. Совершенно очевидно, что в случае с критикой, особенно бьющей по достаточно острым в городе проблемам, ведь никто не будет спорить, что в Москве, скажем, есть проблема коррупции. Никто не будет спорить с тем, что в Москве там есть проблема жилищно-коммунального хозяйства, тарифов, транспорта и так далее. Это все есть. Говорить гражданам, что их нет, ну это по меньшей мере наивно. Реагировать на критику крайне болезненно, ну, там подавать иски в суд, это дополнительно привлекать к этой критике внимание, что выйдут дополнительные сюжеты, будут написаны дополнительные статьи. Уж теперь-то точно узнают, что такой доклад есть.
Александр Кынев убежден, что критика с правого фланга, то есть со стороны Бориса Немцова и его сторонников, это не единственный удар по репутации самоуверенного мэра за последние несколько месяцев.
Если мы посмотрим информационные потоки за последние месяцы, мы увидим, что целый ряд довольно острых тем поднимался совсем не правыми изначально, а вполне официальными средствами массовой информации и правоохранительными органами. То есть ситуацию с рынками начали в Москве обсуждать и раскручивать совсем неправые. Дело главы комитета по рекламе Московского городского. Недавнее заявление по поводу нарушений в деятельности Мосводоканала, по поводу которых было гневное заявление пресс-службы правительства Москвы. Совершенно очевидно, в публичном пространстве последние там 2-3 месяца поднимаются очень острые темы, имеющие отношение к разным проблемам Москвы.
Юрий Лужков, возглавляющий московское правительство вот уже 17 лет, продолжает демонстрировать боевой дух. На брифинге он подробно рассказал, что оптовую торговлю он намерен полностью запретить. Дорожное строительство в городе будет продолжено, пенсии и социальные пособия не уменьшатся, бюджетники в лице учителей и врачей не пострадают. Одним словом, дела идут неплохо, несмотря на кризис. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В последние недели мэр Москвы Юрий Лужков действительно стал объектом жесткой критики со стороны сразу нескольких российских политиков. Некоторые эксперты связывают это с грядущими выборами в Московскую городскую думу, а другие указывают на то, что политическая эпоха мэра столицы подходит к концу. На эту тему я беседую с известным политическим экспертом, главным редактором интернет-сайта antikompromat.ru Владимиром Прибыловским.
Что касается выборов, то тут его позиции сильны. Единая Россия без него вообще просто не получила бы практически никаких голосов на выборах в Московскую городскую думу. И только благодаря тому, что список возглавляет Лужков, они что-то получат. Ну и от этой базы можно будет фальсифицировать, чтобы получить подавляющее большинство. На него, конечно, нападают оппозиционные силы, но ничего с ним сделать не могут. Но вот его противники по ситуации борьбы административно-экономических кланов наносят Лужкову довольно сильный удар и бьют в основном по бизнесу его супруги. Этот бизнес очень уязвим, он, разумеется, находится под крышей у мэра. Но Лужкову действительно идет атака со стороны конкурирующих с московской мэрией административно-экономических кланов. Они, собственно говоря, хотят у Лужкова и его супруги отнять их бизнес и поделить. Это невозможно без смещения с поста мэра. Поста мэра его может снять только президент. Вот в чем дело. Формально президент, фактически, конечно, Путин решает это дело, снять или не снять Лужкова. Идет, я думаю, давление информационное в основном именно на нашу кремлевскую верхушку, то есть на там триумвират Путин, Сечин, Медведев, чтобы они Лужкова сняли. И, возможно, снимут после выборов.
Именно с этим вы связываете вот эту последнюю историю с сопредседателем партии «Правое дело» Гозманом, который вот вознамерился воззвать к морали Юрия Лужкова и потребовать его отставки в связи с морально-этической стороной бизнеса супруги мэра Москвы?
Дело в том, что Гозман один из лидеров партии «Правое дело», каковая партия не является на самом деле партией, во всяком случае независимой. Это структура, созданная администрацией президента, и она находится под влиянием представителей кланов враждебных Лужкову. Можно, конечно, сказать, что там существует длительная история взаимоотношений партии СПС, в которой Гозман тоже играл достаточно значимую роль. СПС, в общем-то, тоже всегда была, во всяком случае, большая часть СПС, находясь в лояльности к Кремлю, была к Лужкову оппозиционной. Тут может быть такое сочетание и действительно желание Гозмана и партии «Правого дела» насолить Лужкову, а с другой стороны угодить Кремлю.
Сколько-нибудь опасно опасными соперниками или критиками для Лужкова являются политики из ряда, которые я вам перечислил? Леонид Гозман, Борис Немцов, Александр Лебедев.
В первую очередь является, конечно, для Лужкова особенно опасным последний из них Александр Лебедев. И как политический и экономический конкурент, и как человек, знающий очень много о коррупции в Москве, неоднократно на эту тему выступавший, там, заказывавший брошюру «Лицемер» несколько лет назад, посвященную деятельности Лужкова и его клана. Кроме того, недавно в качестве серьезного критика Лужкова выступил Немцов, собравший довольно значительный материал, частично уже существовавший в прессе, частично Немцов и его помощники собрали какую-то новую информацию. Как такой пропагандистский материал, это брошюра Немцова, она довольно сильная. Она может на кого-то повлиять в том смысле, чтобы не голосовать за лужковский список в Мосгордуму. Может ли она повлиять на верховных начальников, которые решают судьбу? Трудно сказать. Во всяком случае, она может им дать формальные аргументы для того, чтобы Юрию Михайловичу объяснить, а не уйдешь ли ты в отставку сам?
Я, например, тоже, предположим, хотел бы стать мэром Москвы, просидеть почти 20 лет при всех режимах на этом месте и, судя по всему, еще и прирастить некоторым образом свои банковские счета. Подскажите мне совет политолога, как это сделать? В чем секрет политического долголетия Лужкова?
Конечно, в Москве создан такой коррумпированный режим, коррумпированный капитализм. Административная система, которая выстроена вот под мэрию. Когда Путин создавал свой режим, он во многом ориентировался на опыт московского капитализма Лужкова. Но при этом Лужков умеет, что называется, делиться. Москвичи реально чувствуют, что они живут лучше, чем во всех остальных регионах граждане России. И это во многом потому, что в Москве довольно значительный процент, на самом деле маленький, но тем не менее по суммам достаточно большой, больше, чем в других регионах, прибыли отстегивается на социальные нужды рядовых граждан. И москвичи за это признательны Лужкову. Поэтому Лужков на самом деле на любых честных выборах победил бы, если бы были честные выборы мэра, он бы на них победил. Он получил бы, конечно, не 80%, но больше 50% получил бы. В Кремле понимают, что Лужков – это некоторый гарант стабильности и лояльности москвичей Кремлю. Так это понимал Ельцин и его окружение. Очень большое желание было там то у Куржакова, то у Березовского, то еще у кого-то там из фаворитов Ельцина съесть Лужкова. Хотелось, но не получалось, потому что уберешь Лужкова, и вот эта, так сказать, Москва, как очаг стабильности, поддержки исполнительной власти, зашатается. Точно так же рассуждает Кремль и, так сказать, путинские времена, которые еще не кончились. Сейчас, кажется, все-таки положение Лужкова пошатнулось. Во-первых, кажется, они нашли человека, которым можно Лужкова заменить. Популярность Лужкова все-таки упала.
А кто же это за человек?
Я думаю, что они Митволя хотят поставить.
А чей Митволь?
Ну, он там начинал, Митволь, как человек Березовского. Потом, говорят, перекинулся к Потанину. А сейчас очень может быть, что он человек Суркова.
А есть доказательства этому?
Нет, доказательств нет. Есть всякие там косвенные предположения. Митволя совершенно сознательно надувают. Лужков назначил Митволя префектом, видимо, под давлением из Кремля. То есть мне кажется, что существует уже какая-то договоренность. Юрий Михайлович, вы нам тут обеспечите в очередной раз победу «Единой России» в Москве, хорошую победу, чтобы там больше 2-3 коммунистов, 1-2 яблока, чтобы там больше никого не было, остальное все у «Единой России». Потом уйдете по состоянию здоровья, посоветуете, кого мы вам укажем, а вы за это сохраните, ну, вот тут условия, это наиболее, видимо, секретная часть. Причем будет ли она осуществлена, могут и кинуть. То есть, ну, во-первых, так сказать, супруга Лужкова сохранит свободу и значительную часть бизнеса. Я все-таки думаю, что весь бизнес им не оставят. Слишком большой кусок съели за эти 20 лет. Наверное, часть у них так аккуратно их потеснят и поделят. Ну, оставят на жизнь.
В эфире «Радио Свобода» эксперты разных политических взглядов высказывают откровенно свои взгляды на политическое развитие ситуации в России. Владимир Прибыловский, главный редактор интернет-сайта antikompromat.ru, говорил о политическом прошлом, настоящем и будущем мэра российской столицы Юрия Лужкова. Мы обязательно продолжим эту дискуссию. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 2 октября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. В Ирландии сегодня проходит повторный референдум о Лиссабонском договоре. Каким образом решится судьба Европейской Конституции? Российские ученые, работающие за рубежом, обратились к президенту и премьер-министру страны с требованием предотвратить крах отечественной науки. Столь обоснована такая тревога ученых. Скончался известный российский журналист Игорь Голембиовский. Почему именно его многие коллеги считают настоящим главным редактором? Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
На сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Борис Немцов рад, что Юрий Лужков и Елена Батурина подали на него в суд.
Комментарии экспертов.
Чем грозят экономике России так называемые социальные приоритеты?
В блогах Свободы.
Журналист Елена Фанайлова об опыте литературной критики кремлевского чиновника Владислава Суркова.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Число городов-претендентов на право принять летние Олимпийские игры 2016 года сократилось до двух. Это бразильский Рио-де-Жанейро и испанский Мадрид. Столицу Олимпиады 2016 выбирают на сессии Международного олимпийского комитета в Копенгагене. При землетрясении на индонезийском острове Суматра российские граждане не пострадали, сообщает МИД России. По последним данным, число погибших превышает 1000 человек. Около 3000 предположительно находятся под завалами. В Кабардино-Балкарии, в городе Прохладный, убиты 3 боевика, которые ранее обстреляли пост милиции. Погиб 1 милиционер, 4 человека ранены. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Батурина, в связи с публикацией доклада Немцова «Лужков. Итоги», в котором содержится критика московского мэра. По израильскому телевидению была показана видеозапись солдата Гилада Шалита, более 3 лет назад захваченного боевиками группировки «Хамас». Запись была передана Израилю как доказательство того, что солдат жив. В обмен на это Израиль освободил 19 палестинских женщин-заключенных. В Ирландии проходит повторный референдум по Лиссабонскому соглашению о структурной реформе руководящих органов Евросоюза. В прошлом году ирландские избиратели отвергли документ. Не менее 13 человек погибли в результате схода селевых потоков в городе Мессина на итальянском острове Сицилия. В Соединенных Штатах в сентябре вновь повысился уровень безработицы. Он составил 9,8% трудоспособного населения. Это самый высокий показатель за последние 26 лет. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 2 октября. Российские ученые, работающие за рубежом, в открытом письме президенту страны Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину предложили срочно включить число важнейших приоритетов страны предотвращение грядущего развала отечественной науки, а также выработку и внедрение новой модели научно-технического развития. О причинах обеспокоенности ученых корреспондент «Радио Свобода» Тамара Ленкова.
«Мы считаем своим долгом, пишут ученые, работающие за пределами России, обратить внимание на катастрофическое состояние фундаментальной науки в стране. Регресс продолжается, масштабы и острота опасности этого процесса недооцениваются. Уровень финансирования российской науки резко контрастирует с соответствующими показателями развитых стран. Громадные проблемы для России был и остается массовый отток ученых за рубеж». Прокомментировать эти замечания я попросила директора по исследованию Фонда «Открытая экономика» Ивана Стерлигова.
Таких писем появляется довольно много периодически. До этого было письмо российских докторов наук, которые говорили о более практических вещах и так далее. Но в этом письме действительно подмечено много очень важных тенденций. Наша наука действительно с каждым годом все больше отстает от мировой. И это видно по ключевому индикатору, то есть по научным публикациям. Сколько их выходит, как они цитируются. Мы здесь довольно долго, уже лет 15, держимся на одном уровне, примерно в районе 25-30 тысяч. А все остальные страны нас постепенно обгоняют. И если Советский Союз находился там на 3-4 месте к моменту своего распада, то сейчас Россия находится 15 место где-то так. И это отставание, конечно, будет продолжаться. потому что, несмотря на то, что финансирование растет, оно растет, кстати говоря, очень быстро. Несколько раз за последние годы выросло общее финансирование науки, и зарплаты растут. Зарплаты в Академии наук, по данным самой Академии, уже превысили 30 тысяч рублей. Соответственно, понемногу растет и престиж, который находился на, конечно, невообразимо низком уровне. И то, что отмечают вот авторы письма, что нет никакого планирования, к чему они предлагают перейти государство, президент, там, премьер-министр. На самом деле планирование такое у нас есть. Осуществляется довольно давно. Выработаны так называемые приоритетные направления развития науки и техники. Их несколько. Там нанотехнологии, биотехнологии, ИКТ и так далее. И ведется так называемый форсайт, прогнозирование развития науки и техники на много лет вперед, но качество этой работы устраивает не всех. Тем не менее, это все есть.
С другой стороны, отмечает Иван Стирлигов, в российской науке существует ряд реальных проблем, с которыми действительно без помощи зарубежной стороны трудно справиться.
Продолжается колоссальное, во-первых, старение кадров и разрыв между поколениями. Средний возраст за 50 лет научных работников, так, кандидатов и докторов наук больше. При этом нету поколения 30-40-летних. Рассчитывать, что человек, находящийся в возрасте 70 лет, как большинство академиков, будет передавать самые современные знания молодежи, мы не можем.
В своем письме среди наиболее острых проблем фундаментальной науки и образования ученые выделили существенное отставание российской науки от науки мирового уровня, отсутствие стратегического планирования с постановкой ясных целей, неадекватность финансирования активно работающих ученых, резкое падение престижа научных профессий, связанное с этим проблема кадров. Серьезное снижение стандартов преподавания естественно-научных дисциплин комментирует вице-президент Российской академии наук Александр Никипелов.
Конечно, есть вопросы о том, что многое предстоит сделать и в плане вообще совершенствования всего механизма управления наукой в стране. На этот счет, кстати говоря, идет большая дискуссия. Некоторые вещи делаются, но, подчеркиваю, ситуация достаточно сложная для науки. Она сложная и для Академии наук, в том смысле, что мы в предыдущие годы все свои усилия связывали с повышением до более-менее приемлемого уровня величины заработной платы.
Впрочем, с некоторыми замечаниями зарубежных коллег вице-президент Российской академии наук не согласен.
Здесь в письме говорится о том, что необходимо добиться абсолютной прозрачности финансовых потоков. Наверное, проблема в общем смысле существует, но что касается Академии наук, нам кажется, такой проблемы нету. Достаточно познакомиться с нашим сайтом, легко найти все данные, касающиеся расходования средств, принятия бюджета, распределения его программ и так далее, и так далее. Или, например, вопрос о том, чтобы улучшить степень интегрированности российской науки в общемировую. Это совершенно правильная задача, мы работаем в этом направлении. Но вот способы, которые здесь предлагаются, создание академических вакансий международного уровня, они немножко вызывают у нас сомнения. То есть речь идет о том, что как бы вот есть работники Академии наук, которые здесь, и других научных организаций, а вот нужно параллельно создать какую-то особую лигу научных работников, по всей видимости, тех, кто готов вернуться из-за рубежа, и так, чтобы они возвращались на совершенно особых условиях. Но в отдельных случаях такого рода решения исключительные, конечно, приниматься могут. Но, с другой стороны, надо понимать, что, во-первых, все-таки наука и в России и сейчас не такая низкая, чтобы уж создавать такие огромные социальные проблемы внутри научного сообщества.
Число подписей ученых, не связанных никакими политическими или корпоративными интересами в Российской Федерации, с каждым днем растет. «Мы готовы, — пишут они, — предоставить имеющийся у нас опыт, знания и силы для экспертной помощи в данных вопросах». Другое дело, сможет ли Россия этим предложением воспользоваться. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В пятницу в Ирландии референдум по вопросу о ратификации Лиссабонского договора Европейского Союза, который должен сделать работу ЕС более эффективной и расширить связи между членами этой организации. Ирландия единственная из 27 стран ЕС, в которой для ратификации Лиссабонского договора требуется референдум. О сложностях проведения этого мероприятия Кирилл Кобрин, обозреватель «Радио Свобода», рассказал в беседе с моей коллегой Евгенией Назарец.
Ирландцы отвергли Лиссабонский договор в июне 2008 года, и до повторного референдума 2 октября 2009 прошло больше года. Есть ли признаки того, что отношение к Лиссабонскому соглашению в Ирландии, в ирландском обществе за это время изменилось?
Согласно опросам, сторонники или число сторонников тех, кто согласен с Лиссабонским договором, превышает тех, кто выступает против. Но это, предупреждают эксперты, ничего не значит, потому что год назад опросы тоже давали предпочтение тем, кто выступает за Лиссабонский договор. Между тем, напомню, цифры голосования было такое: 53,4% сказали нет и 46,6% сказали да. За этот год кое-что, конечно, изменилось. Прежде всего, изменилась ситуация во всем мире и в самой Ирландии. Разразился кризис. Ирландская экономика, которую обычно называли вот последние 10-15 лет кельтским тигром, перестал быть таковым. Кризис тяжелейшим образом сказался на ирландском обществе и на ирландской экономике. Страна действительно очень сильно обеднела, социальная напряженность действительно несколько выросла. Как это скажется на голосовании? Здесь тоже есть две разные точки зрения. С одной стороны, некоторые специалисты, эксперты говорят, что вот это разочарование, оно придаст силы сторонникам отказа от Лиссабонского договора и вообще сторонникам евроскептицизма. С другой стороны, есть совершенно иная точка зрения, противоположная. Сторонники ее говорят, что как раз кризис должен подтолкнуть ирландцев сказать Европейскому Союзу и Лиссабонскому договору «да», потому что таким образом Ирландия вроде бы может получить какие-то дополнительные преференции экономические, и тогда из кризиса выходить будет значительно проще. Руководство Европейского Союза критиковало власти Ирландии больше года тому назад за то, что они неправильно построили пропагандистскую кампанию перед вот этим референдумом несчастным, который провалился. Эти вроде бы ошибки учтены, и кампания развернута очень большая, очень серьезная, очень подробная. Некоторые утверждают, что эта кампания избыточная, что она может раздражать избирателей, придет голосовать 3 миллиона человек, так что это может сыграть другую сторону.
А какие именно были предприняты усилия и Евросоюзом, и местными политиками, лоббистами евроинтеграции?
Ну, усилия, предпринятые Евросоюзом, совершенно очевидно. Они заставили ирландские власти объявить о втором референдуме. И референдум в Ирландии, на котором было сказано «нет» Лиссабонскому договору, и другие проведенные в Европе референдумы, неудачные для сторонников Лиссабонского договора, все они говорят о том, что, ну, как минимум, мнения европейцев по поводу этого документа разделены. А это значит, что мнения разделены по поводу дальнейшего развития Европейского Союза, его дальнейшей централизации и его дальнейшего расширения, между прочим. Так что, в общем, если провалится вот и сейчас этот референдум в Ирландии, то тогда, конечно, Европейский Союз, быть может, окажется в самом глубоком или в одном из самых глубоких кризисов за всю свою историю. Те, кто подталкивает ирландских избирателей проголосовать «нет», сказать «нет» Лиссабонскому договору, они, конечно, играют, что называется, ниже пояса. Ирландия – католическая страна с очень серьезными, очень строгими католическими традициями. И те, кто агитирует сказать Лиссабонскому договору «нет», они пугают фактически католическое население Ирландии тем, что тогда в стране разрешат аборты, а аборты запрещены в Ирландии, тогда будут еще кое-какие вещи введены, которые нарушают ирландские католические традиции. И это несмотря на то, что руководство страны и руководство Европейского Союза неоднократно говорило, что этот вопрос будет решен, и вот такая самобытность ирландская, католическая, не будет нарушена.
Обозреватель «Радио Свобода», эксперт по политике Великобритании и Ирландии Кирилл Кобрин о ходе голосования по референдуму «Лиссабонский договор» в Ирландии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2 октября, пятницу. Население России может оказаться на 2 миллиона меньше, чем считается официальным. По данным Росстата, об этом сообщили некоторые российские издания. Как отмечают демографы, очень важно как можно скорее провести очередную перепись населения, которая, тем не менее, отложена с 2010 на 2013 год. Рассказывает моя коллега Вероника Боде.
По данным Росстата, в России проживает 141,9 миллиона человек. Однако в процессе подготовки к отложенной переписи статистики убедились, что реальная численность российского населения примерно на 2 миллиона меньше. Вот как прокомментировала ситуацию для Радио Свобода Ирина Сбарская, начальник управления переписи населения демографической статистики Госкомстата России.
Естественно, готовясь к переписи, которая первоначально планировалась к 2010 году, мы проводим ряд подготовительных работ, собирая разные данные, но все те данные, которые мы получаем, они являются чисто нашими техническими, необходимыми нам исключительно для каких-то ресурсных расчетов. Мы их никогда не публикуем, никогда не обсуждаем, потому что единственное, что позволяет получить численность населения, это переписи. Если мы возьмем вот итоги переписи 2002 года, они на 1,8 миллиона человек превышали текущую оценку численности населения на 1 октября 2002 года. Мы все свои оценки делаем на основании данных регистрационного учета. По рождению и смерти то, что считает ЗАГС, миграция, листки статучета мигрантов. Что такое 1,8 по переписи 2002 года? Это та неучтенная миграция, нелегальная миграция, которая находилась на момент переписи на территории страны. Естественно, чем дальше от переписи, тем больше вот эта вот ошибка, расхождение. Поэтому мы оперируем только одной численностью. Вот сейчас по состоянию на 1 августа 2009 года 141,9.
Как отметил в интервью Радио Свобода демограф Сергей Захаров, нормальный процент погрешности при подсчете населения всегда составляет 2-3%. Точных оценок численности вообще быть не может. А вот комментарий Анатолия Вишневского, директора Института демографии Высшей школы экономики.
В отношении предыдущей переписи были определенные сомнения. Специалисты подозревали завышение численности населения в некоторых регионах, например, в Москве или на Северном Кавказе, в частности, в Чечне. Мог быть двойной счет, особенно в то время, когда люди жили там, чеченцы жили в Чечне и одновременно в Ингушетии, они могли учитываться и там, и там. Сейчас официальная цифра действительно 141,9. Тут какие-то погрешности неизбежны, что ни в коем случае нельзя было переносить перепись. Ошибки накапливаются, значит, 3 года лишних, еще накопится больше ошибок и будет больше сюрпризов. Вот и все.
За счет чего возникают погрешности при переписи населения? Возможно ли приписки? Отвечает Анатолий Вишневский.
Перепись – это очень сложное мероприятие, которое предполагает активное участие всего населения, понимание им задач переписи, доверие к переписным структурам и вообще государству, которое проводит перепись. Перенос переписи – это фальстарт, это население как бы готовит, а потом хлоп, оно расхоложено, оно перестает уже серьезно относиться к этому мероприятию. И вот, когда нет необходимого климата в момент проведения переписи, ну, понятно, например, мы говорим, что, наверное, численность населения была завышена в Чечне, но в то время в Чечне было не до переписи. Но в других районах ситуация была бы нормально, если бы не само вот это вот дергание переписи. Потому что вы готовите переписчика. Вот сейчас была проведена пробная перепись. Теперь надо будет новую пробную перепись. Что-то поменяется. Если государство так относится к переписи, то так к ней относится и население. Кто-то не хочет переписываться или не воспринимает всерьез эти вопросы. Или переписчики сами начинают уже приписывать там что-то, чтобы облегчить себе жизнь, потому что нету достаточного уважения вот к этой процедуре. Ну, может быть, административное давление, потому что иногда местные власти, допустим, заинтересованы в том, чтобы было числилось больше населения. Сейчас перенесена на 2013 год, но это противоречит закону, потому что закон требует не реже раза в 10 лет.
Таково мнение Анатолия Вишневского, директора Института демографии Высшей школы экономики. Демографы в один голос утверждают, что России как можно скорее нужна перепись населения. Однако раньше 2013 года ждать ее теперь не приходится. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о новостях средств массовой информации. Сегодня, увы, трагическая новость. В Москве скончался известный журналист Игорь Голембиовский. Ему было 74 года. Голембиовский был главным редактором двух газет. Сначала «Известий», а потом «Новых известий». Рассказывает Лиля Пальверева.
В газету «Известия» Игорь Голембиовский пришел в середине 60-х годов, а в переломном для страны 1991 году возглавил это издание, вспоминает Валерий Яков, нынешний главный редактор «Новых известий», газеты, возникшей благодаря Голембиовскому.
Я познакомился с ним в «Известиях». Я пришел туда репортером и работал фронтовым репортером в отделе новостей. И должен сказать, что для меня тогда Голембиовский был, конечно, громадной величиной. Это человек, символ был для журналистов 90-х годов. Ну, по сути, это был главный редактор ведущей газеты и свободной в ту пору газеты, яркой. Поэтому мы смотрели на него как на человека-легенду. Но только до той поры, пока не стал с ним общаться, потому что стало понятно, что это абсолютно нормальный журналист, которому можно прийти в кабинет, можно посоветоваться. И когда ты уезжаешь на войну, то ты знаешь, что если что-нибудь случится, то он тебя выручит и он тебя прикроет. И у меня был личный опыт такой ситуации, потому что когда после ряда публикаций на меня стали давить Коржаков, влиятельная в ту пору фигура, начальник охраны президента, и Барсуков, директор ФСБ, то именно Голембиовский стал отстаивать своего репортера. Поэтому Голембиовский был, я думаю, останется символом свободной журналистики конца 90-х, о которой мы можем только с грустью сегодня вспоминать.
А были у него какие-то личные журналистские предпочтения по поводу тем, по поводу подачи материала?
Он был просто настоящим главным редактором. Я потом был уже и редактором отдела, и членом редколлегии позже. Но я знал, что редактор любого отдела чувствовал себя совершенно комфортно с Голембиовским, потому что говорил с ним на одном языке. Он прекрасно разбирался как в культуре, так в спорте особенно. О политике вообще я не говорю. То есть не было, наверное, отдела, который бы не находил общий язык с ними или чувствовал, что главный редактор не очень понимает их тематику.
Я хорошо помню момент, когда создавались новые «Известия», когда Голембиовский ушел из прежних «Известий» и увел за собой команду. В то время не было ни у кого твердой уверенности, что новая газета получится. Слишком непростое это дело. А вы тогда верили, что это выйдет?
Но если бы мы не верили, мы бы не уходили вместе с Голембиовским, потому что мы уходили не только из чувства протеста, но и с явным, с откровенным желанием все-таки сделать свою газету, которая была бы нашей газетой. И Голембиовский уходил, ведь действительно уходил очень достойно. Я тогда, кстати, снимал тогда на видеокамеру, у меня до сих пор есть эта съемка. Он взял только дипломат свой с бумагами, зонтик и больше ничего. И пошел по этому темному коридору из громадного своего кабинета, куда любили приходить и председатели там, Верховного суда, и руководители администрации президента, и многие политики. Ушел только потому, что не захотел поддаться давлению Потанина и Олег Первого, которые пытались просто отстранить его от должности, только из-за того, что газета напечатала тогда заметку о благосостоянии Черномырдина, премьера в ту пору. Вот. Поэтому этот уход был достойный, и журналисты уходили, с одной стороны, в знак протеста против такого давления на свободную прессу. Это были тогда только первые шажки такого давления. А с другой стороны, с полной уверенностью, что с таким главным редактором и с такой командой, которая уходила с ним, нам удастся сделать газету. Новых «Известий» просто бы не было, если бы не было Голембиовского. У меня было много главных редакторов, но такого, как Голембиовский, у меня не было. Я сожалею, что 2 года назад, когда мы праздновали десятилетие газеты, он себя неважно чувствовал, не смог приехать в Кремлевский дворец съездов, где был этот праздник, и высшую награду Союза журналистов в честь и достоинства получала его жена, а не он. В тот момент нам его тоже очень не хватало. Думаю, что вот эта награда, которую он получил уже находясь на пенсии, в общем, и тяжело болея, по своему названию более чем соответствует Игорю Нестеровичу Голембиовскому. Честь и достоинство, потому что это действительно было имя в журналистике.
О Игоре Голембиовском вспоминал Валерий Яков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас заключительная рубрика программы «Сегодняшний факт». Открылась выставка «Топография петербургского авангарда». Это более 50 исторических и современных фотоинсталляций петербургских домов, связанных с жизнью и творчеством мастеров авангардного искусства. Из Петербургского музея авангарда наш корреспондент Татьяна Вольская.
В деталях, скажу я вам, кроется не только дьявол. Во всяком случае, в некоторых щемящих подробностях городской архитектуры совершенно точно находят пристанище больные, стареющие, простуженные ангелы здешних мест. Толстые слои краски набухают нездоровыми лепестками на чугунном завитке балкона, у сфинкса отсутствует нос, ступени разъезжаются под ногами рассыпанной колодой карт, и все это колышется у вашего носа, свисая длинными свитками фотографий с потолка до пола. Монгола, того самого, который топтали век назад веселые, молодые, крепкозубые футуристы. Выставка топографии петербургского авангарда расположилась в музее петербургского авангарда, а сам музей в деревянном особнячке художника и музыканта, авангардиста Михаила Матюшина и авангардной же художницы Елены Гуро. И вот ты ходишь в этом лесу из известковых тутти с оплывшими гроздями винограда, среди старинных фонарей, откуда внезапно выпархивает голубь, среди тающего на глазах великолепия, и смотришь на стены, где разместились фотографии тех домов, в которых некогда проходили первые футуристические выставки, лекции, спектакли, в ореоле скандалов и сплетен, естественно. Вот, например, Большая Морская, 28, доходный дом генерала Тутылмина, где в 1910 году проходила первая выставка общества «Союз молодежи» среди участников Филонов, Гончарова, Ларионов. Вот как отозвались на события «Биржевые ведомости». Петербуржец дорожит смехом, потому что не умеет смеяться. За смех, даже маргариновый смех, берут в чехонской столице большие деньги. Но вот прекрасный случай нахохотаться вдоволь за полтинник – это на углу Гороховой и Морской в комнате москвичей. Таких фотографий, адресов, скандалов, историй – 50. Теней, стоящих за ними, гораздо больше, и они в каком-то смысле и есть настоящие жители Петербурга.
А сейчас в эфире «Радио Свобода» куратор выставки «Топография петербургского авангарда» Наталья Насонова.
У меня нет желания ее называть даже выставкой, нет желания ее называть модным словом проект или акция. Скорее всего, это история о людях, которые жили в этом городе, живут. Эти фотографии отражают места, в которых происходили наиболее, наверное, важные события авангардного движения начала века и уже вот 20-30-е годы 20 века. Событий было очень много, но когда стали это все систематизировать, пришли к выводу, что адресов не так уж и много. Действительно, им предоставлялись какие-то помещения. В «Авангарде» достаточно свободно арендовали залы для выступлений. И выступали они в Малом драматическом театре, а тогда в Троицком театре на улице Рубинштейна. Выступали они в Тенишевском училище. Залы были полны всегда. В газете писали в 13-м году. Вот футуристы выступают в здании Бестужевских курсов у курсисток. Вот когда было воззвание помочь бедным несчастным курсисткам, то почему-то никто не откликнулся и денег, собственно говоря, не собрали. А как только объявили, что выступают футуристы, то билеты тут же были раскуплены, расхватаны. И насколько вообще это этично, выступление вот этих людей в стенах подобного заведения? Подобных историй, в общем-то, было много. Давид Бурлюк на одном из диспутов выступил и сказал, что необходимо спасать русскую мужицкую вывеску, что в ней силы хранится, и что музей императора Третьего должен собирать свою коллекцию, эту вывеску. Тогда это вызвало шок. Сейчас, естественно, эта вывеска хранится. Так что город, он сам рассказывает. История сама рассказывает, и люди, газетные статьи.
Сегодняшний факт. Выставка «Топография петербургского авангарда».
Владимир Маяковский. Еще Петербург. В ушах обрывки теплого бала. А с севера снега сидей, туман с кровожадным лицом каннибала жевал невкусных людей. Часы нависали, как грубая брань, за пятым навис шестой, а с неба смотрела какая-то дрянь, величественно, как Лев Толстой.
Гутен морген Маяковской, зря ты так, дыра в груди. Гутен морген Маяковской, прийти, уйти. Гутен морген Маяковской, помнишь, виделись во снах. Гутен морген Маяковской, облако в штанах.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. О выставке «Топографии петербургского авангарда» нам еще раз напоминает композиция рок-группы «Оркестра Че» «Доброе утро, Маяковский». Я прощаюсь с вами и с нетерпением жду очередного вечернего выхода в эфир. Оставайтесь на волне «Радио Свобода», где вы услышите все, что хотите, от классики до авангарда.
Guten Morgen. Онегин Маяковской. До свидания, Лиля Брик. Гутен Морген Маяковской. Проглоти свой крик, Гутен Морген Маяковской. Зазвучал небесный альт, Гутен Морген Маяковской. Хальт.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Выбор столицы летних Олимпийских игр 2016 года обсуждаем с журналистом-международником, бывшим сапкором советского телевидения и радио в Латинской Америке и Европе Игорем Фисуненко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.